Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Міністерство заміжних справ у Білорусі передало часово повіреному у справах Злучених Штатів Америки Джонатану Муру спіс американських дипломатів, яких обвясцілі персонами нон-грата. Дипломати повинні покинути територію Білорусі, про гэта говорить прес-служба МЗС. З подробязностями гэтай справи Валер Каліновський.
Джонатан Мур заявив, що виконуючи Венську конвенцію об дипломатичних відносинах, американський бок зробить усе можливе, щоб виконати потребування білоруських уладів. Часово повірений у справах Злучених Штатів Америки у Білорусі нагадав представникам МЗС, що американський бок раніше пішов на зустріч необґрунтованим потребуванням білоруського боку скоротити кількість дипломатів до 15 чоловік. Але гетим разом на потребування скоротити кількість дипломатів до 5 Злучені Штати відказали відмовою. У виніку дипломати були названі персонами нон-грата, повідомив Джонатан Мур. Злучені Штати нашмат більш занепокоєні кількістю політичних в'язнів у Білорусі, ніж кількістю американських дипломатів. Поводле спадара Мура, після апошніх політично мотивованих процесів у Білорусі над Андреєм Кімом і Сергієм Парсюкевичем, кількість політв'язнів виросла до 3 чоловік. У розмові з представниками МЗС Білорусі Джонатан Мур відзначив, що ситуація з політзняволеними приведе до вельми негативних наступств. Спадар Мур назвав рішення білоруських уладов безпрецедентним випадком у сусвітній історії дипломатичних дочиненнів, які може привести до поширення економічних санкцій супроць Білорусі. Таке рішення відноситься до компетенції Вашингтона, зазначив спадар Мур, і додав, що він думає, що гэта будзе хутка. Санкції не будуть скасаваны, пакуль у Беларусі застаюцца палітвязні, яшчэ раз падкрэсліў Джонатан Мур. Асобная праблема, якая, паводле ягоных словаў, турбуе амбасаду здароўя Эммануіла Зельцера, грамадзяніна Злучаных Штатаў. Амбасада зноў звернулася да беларускіх уладаў, каб тыя яго вызвалілі. Ми закликаємо влади виконати гэтае патрабаванне, каб захаваць жыццё американського грамадзяніна, який знаходзіцца ў зняволенні. Заявіў Джонатан Мур. Дипломат нагадав, що за 17 годов своєї діяльності амбасада Злучених Штатів посприяла, каб у Білорусь була накіравана добрачинна допомога на 270 мільйонів доларів. Було видадено більше за 90 тисяч візів, оказана фінансова підтримка більш як тисячі різних проєктів. Тепер усі гэтыя програми застаюцца під пагрозой.
Рассказывал Валер Калиновский. Министерство замежных справ Беларуси передало часово поверенному в справах Злученных Штатов Америки Джонатану Муру спис американских дипломатов, яких обвестили персонами нон-грата. 7 соковика после уведения санкций супрац концерну Белнафтахин с Вашингтону для консультации откликанный белорусский посол Михаил Хвостов. 12 соковика поводле настояния белорусского боку Минск покинул амбассадорка США Карен Стюарт. МЗС Беларуси пораила скоротить колькость супрацовников дипломатичных місії. 27 соковіка з країни з'їхали 17 супрацовників посольства. 31 соковіка офіційний Мінськ вирішив скоротити персонал білоруського посольства у Вашингтоні. Після гэтага МЗС пропонувала покинути Україну тільки 5 дипломатів Злучених Штатів Америки. Як ви лічите, ці зміниться у Білорусі політика уладов після опошнього послання президента до народу і парламенту? Ці наспіла потреба у змінах? З таким питанням наш кореспондент сьогодні звернувся до Гарантянцова.
Ну, я думаю, внешняя политика такой же останется, как бы. Основные такие моменты, они и остались, как бы. Ну, на три, может, измены какие-то и будут, но несущественные, я так думаю. Мне кажется, нужны изменения. Ну, вот в образовании, в частности. Вот тестирование, это почему... Ну, сделали его как бы платным, и осталось только три теста. Почему, если она платная, я как бы за него плачу, то я могу сдавать и больше?
Я думаю, мы живем лучше и лучше. Я очень довольна, между прочим, что он у нас президент. Если эти изменения будут к лучшему, то, конечно, нужны.
Какой-то запоздало решение. Надо начинать было с этого, то есть улучшение здоровья нации, поднимать сельское хозяйство в первую очередь. А сейчас уже народу как вроде и охота пропала, вот мне кажется, уже сколько у меня знакомых, они просто руки у них не поднимаются на какую-то работу, а тем более на сельском хозяйстве, не знаю. Да?
Обязательно коренном образе. Экономика, и внешнюю политику, и прочее, все-все-все. Что у нас стабильно развивается? Коррупция развивается, а больше ничего. Живут тот, кто у власти, а больше остальная масса людей.
Ну, я думаю, что, наверное, что-то надо изменить. Во-первых, этот, как он не тронул сферу образования. Образование надо изменить. 12-летнее обучение это. Я считаю, что детям достаточно, как мы учились, 10 лет. лет. Вот 12 это уже за слишком. Они уже тогда получается, что не ходят в школу, а просто гуляют.
Ну, наверняка где-то изменится в административной части. Там, может быть, какие-то там указания как-то скорректируют их работу. А в ближайший год, мне кажется, что не особо. Больше хотелось бы как-то то ли национального как-то больше видеть. По крайней мере, образование должно быть больше какого-то на белорусском языке. Это с детского возраста все-таки надо начинать все-таки с детского сада. Все-таки образование должно быть на белорусском языке. Это вот как бы мое мнение.
Гэта было апытанне, праведзенае свабодай у горадні. МЗС Беларусі выказала падзяку ААН за расійскамоўную версію сайта. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў, які выступіў у Нью-Йорку на 30-й сесіі камітэту ААН па інфармацыі. Папоў заявіў, што беларускі бок канстатуе прагрэс ва ўмацаванні веб-кампанентаў расійскай службы дэпартаменту грамадскай інфармацыі ААН. Паводле слова прадстаўніка МЗС, дзеля далейшага развіцця расійскамоўнага інфармацыйнага сервісу, Беларусь гатовая і надалей бясплатна прадстаўляць перакладчыцкія паслугі студэнтаў і выкладчыкаў Менскага лінгвістычнага універсітэта. Нагадаем, што расійская мова з'яўляецца адной з шасці афіцыйных моваў ААН. Разам з тым, нічога не вядома пра які-небудзь праграмы МЗС Беларусі па перакладу міжнароднай дакументацыі, у тым ліку ААН і на беларускую мову.
Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Кожны дзень у нашай праграме гучаць вашыя тэлефанаванні.
Я жертва трэцяе пакаленне сталінскага камуністычнага рэжыма. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в куропатах до тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в куропатах, и на кладбищ страны.
266-39-52 – гэта нумар аўтаадказніка свабоды ў Менску, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. На сядзібе партыі БНФ адбылося пасяджэнне ў справе беларускіх палітвязняў. Праваабаронцы, журналісты, былыя палітвязні, тыя, каго днямі пакаралі так званай хатняй хіміі, а таксама прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў і рэлігійных суполак, гаварылі пра тое, як сумеснымі намаганнямі абараніць 13 пакараных судамі актывістаў дэмакратычнага руху, расказвае Любоў Лунёва.
На паседжанне прыйшлі пакараныя абмежаваннем волі моладзевыя актывісты, якія праходзілі ў справе 14, а таксама нядаўнія палітвязні Зміцер Дашкевіч, Артур Фінькевіч, Павел Севярынец і Кацярына Садоўская. Асуджаныя ў справе 14 актывісты распавялі, што дакладна пакуль не ведаюць, у якіх умовах будуць адбываць пакаранне. Упершыню ўлады ўжылі такі захад, як абмежаванне волі з адбыццём пакарання па месцы жыхарства. Вядома толькі, што згодна з крымінальна-выканаўчым кодэксам, пакараныя павінны пэўны час пасля працы быць дома і без дазволу міліцыі не выходзіць з кватэры, гаворыць Артём Дубскі.
Прымалі так званую дамашнюю хімію, якая насамрэч нічым не лягчэй за тую хімію, якая знаходзіцца з камендатуры. Па месцах яна бывае значна горшая, таму што узнікае спакуса пакінуць ёй час ад часу, то бок ты пастаянна знаходзішся пад наглядам. Гэта крючок, надаецца два прошэння, на трэцяе прошэнне цябе могуць перавесці на камендатуру, а туль, значыць, прамая дарога ўжо ідзе ў калонію, 415 артыкул.
Грамадзянка Расіі Валентына Чубарова паведаміла, што расійскія праваабаронцы долучаются до кампании вызволения белорусских политвязнев.
Мы называемся Российская общественная инициатива «Солидарность с Беларусью», и давно назрела просто необходимость создания подобной структуры, потому что много народу действительно сопереживает белорусским проблемам. Надо координироваться больше и между собой, пытаться вырабатывать какую-то стратегию серьезно.
На поседжении обмерковывались все заходы, которые можно использовать для информования громадства про новых политвязнев, а так само, как конкретно задействовать международные структуры, как поскорить выход на волю покаранных Андрея Кіма, Сергія Парсюкевича, Дмитра Лісяєнки і Олександра Казуліна, говорить Павел Северинець.
Це найефективніша форма оборони політв'язнів, яку я, наприклад, зараз ведаю. Коли зібрати усіх людей, які в цьому зацікавлені, починаючи від журналістів, завершаючи свояками, і обміркувати, що ми можемо для них зробити. У нас такі комітети працювали по молодофронтовцях. Дякую Богу, усі молодофронтовці зараз на волі. Удається підняти вілізний розголос з допомогою дипломатичних рычагов, домагчися визволення людей. Тому і той марафон, який зараз рихтується щоденний по політв'язнях і міжнародні заходи, усе це разом ми сподіваємося здолає підняти проблему політв'язнів знову.
Активісти будуть збирати сродки для сім'їв політв'язнів і на передачі у турми. На волі Андрій Кім ладзів акції солідарності з політв'язнями. Його не сябри тепер, коли Андрій знаходиться у тюремному шпиталі, закликають громадянів досилати листи Андрію на Кальварійську 36. Покарані активісти, які проходили у справі 14, подали попередні скарги на присуд. Вони вирішили, що будуть збиратися разом не раді якраз на місяць. У такому режимі будуть працювати групи діля визволення Андрія Кіма, Олександра Казуліна, Сергія Парсюкевича і Дмитра Лісяєнки. Молодзеві активісти з усіх організацій будуть ладити флешмоби та інші вуличні акції солідарності. Одну з їх проведуть для збору сродків на виплату компенсації міліціянту Дулубу, якого признали потерпілим у кримінальній справі супроць Сергія Парсюкевича.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години. Гостем «Ночної свободи» сьогодні буде Євгенія Дудко, мати політв'язня, былого кандидата на президента Олександра Казуліна. У дослідах ми поговоримо про безплодність, а у нашому питанні люди скажуть, скільки дітей вони хотіли б і чому. Прогучить репортаж з францишканського костелу у Городні, де знаходиться самий старий орган у Білорусі. У передачі «Гукопіс» Олександр Помідоров протягне оповід про гурт «Моджа Блюз», а в «Ночної шитанці» – лірика Тетяни Будовіш. Ну, а зараз я розкажу про головні теми дня. Міністерство заміжних справ Білорусі передало часово повіреному у справах Злучених Штатів Америки у Білорусі Джонатану Муру спіс американських дипломатів, яких обвістили персонами нон-грата. Посольство США у Білорусі зробило заяву відносно громадянина США Емунейла Зельцера, який з 12 сиковика знаходиться під арештом у ізоляторі КДБ. Литва заблокувала перемови поміж Європейським Зв'язом і Росією про нове погоднення. Яна потребує виконати 4 умови, одна з їх – обновлення поставок нафти про нафтопровод «Дружба». Аналітичний огляд порушення прав чоловіка у Білорусі у 2007 році презентований у Мінську. Документ підрихтований на підставі особистих дозволів ахвяр порушення прав чоловіка. Беларусь выступила супраць палітычных прапановаў байкатаваць пекінскую алімпіяду, пра гэта паведамляе агенцыя Сінхуа. Литва заблокувала перемовы поміж Европейским Звязом и Россией про новое погоднение. Литва потребует выполнить 4 умовы. Одна из них – обновление поставок нафты проз нафтопровод «Дружба». Це потримає Беларусь Литву у этой спрешцы, рассказывая Олесь Дашчинский.
Керівниця департаменту інформації Міністерства заміжних справ у Литві Віолетта Гайжескайця сказала, що цягом амаль 2 годів гэты нафтаправод не працює, і російський бок не дає ніяких тлумачэнняў, хоць літовський бок пропановував нават свою технічну допомогу і удзел у рамонте. Поставки нафти спыненыя нібыта з-за аварыі на трубаправодзе ў районе Унечы. Галоўны інжынер Наваполацкай дружбы сказаў, што ад спынення паставак нафты ў Литву прадпрыемства терпіць страты. Ён заявіў, што Росія перестала помповать нафту на Литву.
Предварительно, да, у них на 57-м километре произошла авария. После этого они снизили давление на выкиде станции, находясь в России. И в связи с снижением давления, те объемы, которые раньше поставлялись на Прибалтику, их невозможно прокачивать.
На предприемстве «Нафтан» у Новополоцку, однако, нафта поступая.
Эти нефтепроводы сейчас простаивают. На Прибалтику нефтепроводы не работают. С этой стороны перестали поступать маршрутки в это направление, и все. Россия без маршруток не стала качать.
Представник Новополоцкой дружбы сказал, что предприемство готово працевать у ранейших объемах. У литовским МЗС кажут, что не мают претензий до Беларуси, бо и она не является отказной за дружбу. Представник литовского предприемства «Межикю Нафта» Яцек Яцек пан Комар каже, што Беларусь не бярэ ўдзелу ў гэтай спрэчцы. Але ўсё залежыць ад Крамля, бо справа тут не ў трубаправодзе, а ў палітыцы. Мажайкі нафта зацікаўленая ў аднаўленні паставак праз дружбу, бо гэта таннейшы, зручнейшы і экалагічна больш бяспечны шлях.
Раньше она же доходила до латвийского порта Вентспілс, когда россияне сократили экспорт через Вентспілс, тогда она только до нас, до Мажайкі нафта доходила, а теперь только до Беларуси. Сокращают каждый год дружбу.
Ці падтрымае Беларусь Литву у спрэчцы з Россией? Сябра Совету Республики Миколай Чергенец сказал.
Мы считаем, что Литва, принимая решение исходить своих национальных интересов, вмешиваться нам в их спор с Россией, ну, наверное, неэтично даже. Мы просто будем с интересом наблюдать, что здесь будет. Беларусь готова предоставить свою территорию для транзита и нефти, и открытие новой ветки Ямал, Европа. Это бизнес, это экономика.
Депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич заявил.
Здесь ситуацию мы занимаем совершенно промежуточную. Мы готовы быть хорошим посредником между Европой и Россией. В данном случае такую позицию нам менять просто невыгодно. Мы готовы оказать содействие российской и литовской стороне, а принципиально делать какие-то односторонние телодвижения – это просто неправильно.
Летась Польща наклала вето на перамовы паміж Расіяй і еўрапейскім звязам пра далейшае супрацоўніцтва з-за мяснога скандалу, які разгарэўся паміж Масквой і Варшавай. Учора, як вы чулі, аналагічнае права блакавання перамоваў выкарыстала Літва. Вільня заклапочана энергетычнай палітыкай Масквы і перадусім намагаецца аднаўлення паставак нафты праз нафтаправод «Дружба». Значны ўчастак нафтаправоду праходзіць праз беларускую тэрыторыю. Ці закранае гэта міжнародны канфлікт інтарэсы Беларусі? Ігар Карней.
На перамовах у Люксембургу літоўская дэлегацыя патрабуе гарантыяў энергетычнай бяспекі для сваёй краіны праз аднаўленне працы нафтаправоду «Дружба». Расія ў якасці контраргументу кажа пра немагчымасць аднаўлення паставак сырой нафты праз «Дружбу», спасылаючыся на састарэлае абсталяванне. Летась адразу дзве буйныя аварыі, звязаныя з разлівам нафты, каштавалі расейцам мільёны даляраў. Але, як мяркуе эксперт у беларуска-расейскіх дачыненнях, палітолях Андрэй Суздальцаў, галоўная прычына нават не ў гэтым. Расія не хоча фінансаваць канкурэнтаў.
Состояние этого нефтепровода, он там показан в плохом состоянии. Эксплуатацию вывести его желательно. Но поставки нефти по трубопроводам – это самая дешевая нефть. Получатель по трубопроводу имеет очень серьезные конкурентные преимущества. Поставка на Мажайкі означает, в общем-то, помощь конкуренту, потому что Мажайкі продан не российским компаниям, а польским. КЗ без решения вопроса о поставке – это просто груда металла. Кстати, это у нас и белорусская ситуация.
Эксперт о энергетических питаниях Станислав Гусак лишит, что Россия проводит мэтанакіраваную политику супраць краінаў, з якімі супрацоўнічаць эканамічна нявыгадна. Ужо відавочна, што Беларусь і Літва ў шэраг стратэгічных партнераў не трапляюць.
У Мажайкі нафтаперапрацоўны завод працуе, можа, на 15 соток сваёй магутнасці. Нафтапровод на Мажайкі праходзе Наваполацк, Вентспілс. І ёсць нітка на Мажайкі. Калі там ёсць нешта, ну то вельмі мала. Все гэта расійская палітыка. Калі нафта пампавалася бы праз Беларусь, то Беларусь бы атрымывала некія грошы. І Беларусь зацікаўлена ў тым, каб гэтат нафтапровод працаваў. Як на Мажайкі, так і на Вентспілс.
А вось гэтыя аргументы, што это вельмі старое абсталяванне?
Да, не, гэта ўсё палітыка. Калі нават вельмі старое абсталяванне, так памяняць абсталяванне, гэта ж хутчэй, як нарадзіць дзіця. І 9 месяцев не патрэбна. Гэта ўсё робіцца за месяц.
Якіх наступстваў ад спрэчкі паміж Расіяй і Літвой трэба чакаць Беларусі? Ці адразануе прастой нафтаправоду «Дружба» на эканоміцы краіны? Палітолях Андрэй Суздальцаў лічыць, што ў дадзенай сітуацыі для Беларусі ёсць як істотныя мінусы, так і вялікія плюсы.
Нафтаправод трэба перастраіваць. Расія яго дзяць не хоча. С другой стороны, конечно, такое аварийное нефтепроводе уже на своей территории тоже чем паска. То, что не работает, плюс. Минус то, что нет транзитных платежей. То, что Мажайкі работает на дорогой нефти, и у него почти нет прибыли, и продукция его дорогая. Плюс здесь имеет конкретное преимущество своей продукции. Это плюс. С другой стороны, есть очень большой минус. Российская сторона, вот, например, Мажайкі отрабатывает вообще версию работы на верхней линии, то есть потом своих энергоносителей.
Застяруги Литвы не беспадставные. Одной из умов сябровства у Евразвязи для новых краинов было закрытие атомных станцыяў. А за спыненнем паставак сыравіны для НПЗ нафтаправодам «Дружба» пытанне энергетычнай бяспекі для літоўцаў паступова выходзіць на першы план.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Удельником сегодняшней онлайн-конференции на сайте «Свобода.орг» был створальник сайту «Акавіта» Федор Короленко. Его отказы слухайте хвилину праз 20. Перед белорусскими спортовцами, которые будут выступать на 29-х летних Олимпийских гульнях, у Пекине у першиню не ставится задача завоевать конкретную колькость медалей. Про это сегодня сказал на прессовой конференции, присвященной 100 дням до открытия Олимпиады, министр спорта и туризма Александр Григоров. С подробностями Владимир Глот.
Организационный комитет Пекинской Олимпиады поведомил, у столицу Китая собираются приехать керовники 40 держав. Ці будет сярод их Александр Лукашенко, який очолює Национальный Олимпийский комитет Беларуси. С этой нагоды министр Григоров каже.
Он примет не решение, конечно же, сам, но Национальный Олимпийский комитет, посольство нашей страны приняло все, так сказать, меры для того, чтобы уже сегодня пребывание главы государства, сопровождающих его, было на самом высоком уровне.
Подчас своего выступа перед журналистами, який тягнулся амаль годину, Александр Григоров ни разу не сказал, сколько ж медалей плянуют отримать этим разом белорусские олимпийцы. И только из отказа на питание журналистов стало зрозумелым, чему министр обыходился без этих лишб.
Сегодня, значит, мы говорим о том, что наша задача войти в двадцатку сильнейших государств мира, значит, и достигнуть лучшего результата, по возможности превзойти, который мы имели в Сиднее. В Сиднее мы имели 17 медалей, 3 золотых.
Скориставши тую нагоду, что Александр Григоров закранул питание аккредитации у Пекине журналистов, я спитався у него, чи махчима еще обновить олимпийскую аккредитацию белорусской газеты «Пресбол». Сёлета при конце лютого на поседжении Национального олимпийского комитета спортовые чиновники вырешили, выдание не вартая працы у Пекине, бо нібито дискредитує олимпийский рух. Подставой стал артикул журналистки, колишней знакомитой спортовки Светланы Парамыгиной. И она рассказала, как про сумневные российские фирмы отмывались великие сродки, выдаткованные на подрыхтовку белорусских олимпийцев. Министр сказал, что обновления аккредитации не будет.
Аккредитацию все средства массовой информации прошли. Эта тема закрыта.
Главный редактор пресс-бола Владимир Бирожков отзначая.
Чиновнички к этому хорошо подготовились. То есть полком, который в разном решил вопрос о лишении пресс-бола аккредитации, состоялся 28 февраля, а 29 был уже дедлайн. Тем не менее, я не верю в то, что ничего нельзя изменить. Я знаю случаи, когда аккредитация, так сказать, возвращалась в здание буквально за неделю до Олимпийских игр. Это происходило из Беларуси.
Найлепший спортовец Беларуси 2007 года Иван Тихон сказал «Свободе», что он регулярно читает пресс-бол.
Но у меня с ней сложились определенные взаимоотношения, потому
что... Але у меня с газетой искались определенные дошинения, покольки она в той час, когда я перемагал, не вельми сприяльно до меня ставилась. Чому? Коли размовлял с журналистами, они мне казали, что ничего дренного до тебя не маем. Але чомусь завжди писали про меня с некой горчинкой. Может, я нечем не сподобался, ти еще нечто. А что тычется аккредитации, так я не ведаю всей ситуации. И тому робить певные высновы не маю права.
Я не знаю всей ситуации, поэтому судить я не имею права.
Вы слухаете «Радио Свобода» и зараз передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований за опошние сутки. Сегодняшний выпуск подрихтовал Егор Майорчик.
За выступление Лукашенко перед депутатами я даже двойку не мог бы поставить ему. Это наивный какой-то пересказ хозяйственной деятельности, рутинной деятельности с привкусом бахвоста, как всегда, хвальства, какие мы, что пошли трактора, пошли автомобили, а при чем здесь мы? Ну, спрос обычная рутинная работа, а то, что подорожали цены, поэтому мы должны спекулятивным образом нажиться здесь. Я обратил внимание на лица этих дипломатов, у них глаза на лоб полезли от этой глупости, которую он городит.
Слушаю вот сейчас от Григоровича послание национальному собранию. Ой, врет Григорович, что в Копыси нету безработных. Я сейчас по фамилии могу насчитать их человек 20. Это не считая, что те, что на России.
Сумно глядеть на так званого президента. Читая дренно, с помылками, плюется от злости, от чая слюной, ображая людей, думая, что чем больше читает, тем лепш. Забывши, что... Краткость, сестра таланта, лепш отдал бы гэты час на протилеглую думку, дал слово оппозиции. А так мы за свои налоги глядим и слухаем эту дурь. Дякую, Виктор.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Вот я сейчас живу в маленьком городке. Здесь только одна семья и говорит внутри себя по-белорусски. Это единственное место, страна, где я встречала людей, которые говорили, как они ненавидят белорусский язык. И меня это поражает и убивает. Ненависть к родному языку. Не встретишь нигде. Я русская, но по-белорусски могу говорить. Я вот сейчас новую землю Якубакова засиливаю. Вот это называется нация без языка. А нация без языка это уже не нация. Видимо, это особенность этноса, к сожалению.
Слухачце адказвае выкладчык філазофіі Магілеўскага беларуска-расійскага ўніверсітэту Алексей Бацюкоў.
Цалкам згодна. І гэта, на жаль, наш боль, наш сум. Што тут зробіш? Павялічваць самапавагу. Самапавага павялічваецца тады, калі нацыя атрымлівае некія агульнацыянальныя здабыткі, перамогі, каштоўнасці. Гэта адзіны шлях, напэўна, які можа дапамагчы нам, бо сама непавага, такая агіда да свайго роднага, уласнага, карэніцца выключна ў нацыянальных комплексах. А яны вылічваюцца толькі адным чынам, цераз перамогі, вытраўліванне з сябе комплексу непаўнавартаснасці. Цяпер у нас ёсць незалежнасць, гэта асноўны шлях, па якім мы цяпер можам пайсці, каб гэты комплекс у сабе задавіць. Само нас уз'ядновае сама па сабе дзяржаўнасць. І яна, на жаль, справды атрымлівае пакуль формы дзяржаўнасці без мовы.
Завершым праграму такім тэлефанаваннем.
Я жертва третьего поколения сталинского коммунистического режима. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в Куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в Куропатах до тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в Куропатах, и на кладбище страны. С уважением, Валентина Бобруйская.